Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 19 августа 2014 года. «Превратить страну Канаан в землю Израиля». «И говорил Бог, обращаясь к Моше и Аарону так: когда придете в страну Канаан, которую я даю вам во владение, и наведу язву проказа на дома в стране владения вашего, пусть пойдет владелец дома к коину и скажет так: у меня как будто язва появилась на доме». Тора, Левит, Мецора, 14:33-14:35. Вопрос. Я знаю, что проказа может поразить тело человека, но никогда не слышал, чтобы это касалось дома. Что такое заражение дома? Ответ. Речь идет только о желаниях. Вокруг нас одни сплошные желания, силы. Если сила эгоистическая, то на ней возникают всевозможные проблемы, допустим, проказа. Внешние духовные желания человека называются дом, двор, поле, пустыня. Душа находится в теле, тело в доме, дом во дворе, двор в открытом месте, в пустыне. Все эти пять градаций – душа, тело, дом, двор, пустыня – это те же пять сферот. Изначально они все эгоистически, и поэтому мы должны их исправлять. Ранее говорилось об исправлении тела, а теперь о совершенно другом уровне – об исправлении дома, который находится на ступени, называемой «Земля Канаан». Человек – это мобильная система, а дом четко привязан к земле. То есть человек и его двор как бы не соприкасаются, между ними есть дом. И поэтому сейчас надо проверить уровень дома. Канаан – это та страна или то желание, эрец, земля, от слова «рацион» – желание, которое надо исправить. После этого земля Канаан становится землей Израиля. Исраэль, Исраэль, прямо к Творцу на отдачу, а Канаан еще нет. Вопрос. В современном Израиле этих постижений пока нет. Так где мы живем, в земле Канаан или в земле Израиля? Ответ. В земле Канаан. Только лишь. Все, что подлежит исправлению на уровне земля, называется Канаан. Это уже уровень. Но уровень, который надо исправить. А есть еще части, которые очень далеки от этого. Ведь кроме земли Канаан есть еще Израиль, Иордания, Ливан, Сирия, Вавилон и весь остальной мир. Так делится земля в сторону убывания святости, отдаления от свойства отдачи и любви. А в сторону роста противоположного свойства эгоизма все начинается с Египта, где мумифицировали людей, то есть обожествляли и увековечивали тело человека. Если говорить о святости, то Израиль с центром в Иерусалиме – это источник, в котором высшая сила проявляется больше всего, а затем радиально расходится на вышеперечисленные страны. Сейчас эти страны доставляют Израилю самые большие проблемы, потому что в них существуют такие же эгоистические силы, как и у нас. Разве сегодня из Иерусалима исходит добрая сила? Сплошной жуткий эгоизм. Естественно, что из него, как из центра, эго распространяется и расходится кругами на соседние государства. Поэтому Баэль Сулам писал, что Иерусалим – это основа, источник всех нечистых сил, и его надо исправить в первую очередь. Сейчас это требование исходит от всех близлежащих к нам стран в виде давления с их стороны, которое предназначено для того, чтобы мы исправили свой источник святости. Тогда и у них все будет хорошо. Мы считаем, что в том, что в Сирии, в Ливане и в других местах идут войны, нет нашей вины. На самом деле мы виноваты во всем, что бы ни произошло в мире, поскольку не являемся источником добрых сил. В этом народы мира абсолютно правы. Но надо вместе работать над этим. Нам не поможет давление со стороны, это мы уже видели. Наоборот, надо всем вместе добровольно взяться за дело и работать над исправлением, которое так ждет от нас весь остальной мир. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» от 25 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Жесткий закон природы. Вопрос. Нам надо взять потребность массы, привнести ее в группу, для того, чтобы можно было направить ее на объединение. Как соотнести это с ситуацией на Украине, где идет война? Ответ. Ты ничего не сможешь сделать. Это общее эгоистическое состояние в мире, которое так проявляется в его различных точках. Мы даже не подозреваем, сколько сейчас идет войн. О них не пишут и не говорят. Разве в Афганистане все спокойно? Нет. В Африке люди убивают друг друга и все молчат. А сколько еще горячих точек в мире? Существует общий эгоизм, который пока мы не в состоянии уравновесить. Мы не можем придать нашему альтруистическому развитию ту же скорость, с которой развивается эго. Поэтому отрицательные события в мире развиваются быстрее по сравнению с положительными. Мы вносим изменения, но они еще недостаточны. Я надеюсь, что в этом году мы начнем выходить на уровень нормальной компенсации. То, что происходит, это четкие, жесткие, нормальные законы, без каких-либо подвохов от Творца. Перестаньте воображать какую-то высшую волю. Есть сила, которая представляет собой один единый постоянный закон. Нет ничего другого. Никаких сожалений, никаких умилений. Дело в том, что мы излагаем все через чувство человека, земным языком. А на самом деле у Творца, у природы нет чувств. Только чтобы как-то передать духовную методику, мы описываем ее словами материального мира. Поэтому все, что касается состояния Украины и других мест в мире, это следствие неравновесия правой и левой сил. Ничего не сделаешь. Надо действовать, надо пытаться уравновешивать их. Вопрос. Ну как к этому относиться? Ответ. Только лишь распространять цель творения, единство, объединение, ничего другого. Все остальное ни к чему не приведет. Мы пришли к той части истории, когда исправление должно реализовываться или хорошим, или плохим путем. Поэтому ничего не сделаешь. Работает очень серьезный четкий закон. Из 6-го урока Конгресса в Сочи от 14 июля 2014 года.
Радиоверсия.
О Каббале. Прежде чем мы продолжим повествование, необходимо дать некоторые сведения о науке, на положение которой мы так часто опираемся. Нетрудно догадаться, что речь пойдет о науке Каббала. Несколько слов об истоках Каббалы. Авраам, в чем он был первым? Как мы уже писали, он был первым, кто сумел каббалистические открытия оформить в четкую, годную для передачи будущим поколениям методику. Брунштейн, антисемитизм как закон природы. Что представляет собой эта наука? Каббала является единственной наукой о развитии творения. Она – источник всех остальных наук и учений. Об этом же, но более детально, пишет Бааль Сулам. Наука Каббала представляет собой причинно-следственный порядок нисхождения высших сил, подчиняющийся постоянным и абсолютным законам, связанным между собой и направленным на раскрытие высшей управляющей силы Творца – человеку в этом мире. В статье «Суть науки Каббала» он очень подробно объясняет, что такое Каббала и чем она занимается. Кроме этого, он уделяет много места ее научному аппарату и терминологии. Для своих целей каббалистами был создан обширный словарный запас, совершенно достаточный для разговорного языка, что поражает воображение, который позволил им, общаясь друг с другом, говорить о духовных корнях высших миров, даже просто упоминая друг перед другом название низшей ветви, четко определяемой в ощущениях этого мира. Не забыты также стигмы и предвзятые отношения к Каббале. Многие полагают, что все названия и понятия, используемые в науке Каббала, относятся к разряду абстрактных. Ответ каббалиста таков – это неправда. Совсем наоборот. Каббала не пользуется никакими другими именами и названиями, кроме тех, которые реально и отражают действительность. И это железный закон всех мудрецов Каббалы. Все то, что не постигнуто, нельзя назвать по имени и определить словами. И тут ты должен понять, что слово «постижение» означает высшую ступень в понимании. Таким образом, каббалистическая информация, облаченная в особую терминологию, полностью к этой терминологии привязана. Такой способ передачи информации называется языком ветвей. Отсюда вытекает, во-первых, что такой текст может писать лишь человек, который видит связь между корнем и ветвью, а во-вторых, в таком тексте нельзя произвольно что-либо менять. Для объяснения этой науки, каббалы, совершенно невозможно воспользоваться никаким другим языком мира, кроме особого языка ветвей, который специально для этого предназначен и соответствует своим высшим корням. И не должно теперь вызывать удивление использование несоответствующих названий, так как нет свободы в их выборе, и нельзя поменять хорошее на плохое или плохое на хорошее. Язык ветвей – это, по сути, принцип передачи информации. Таким образом, с помощью, скажем, исторического повествования или с помощью каббалистической терминологии можно передать одну и ту же информацию. Такова суть разговорного языка каббалистов, с помощью которого их духовные постижения передаются от одного к другому, от поколения к поколению устно и письменно. И понимание друг друга является абсолютно достаточным, так как имеет такую степень точности, которую должна иметь передача информации при научных исследованиях. Из книги Бронштейна «Главный секрет евреев», часть 29.
Радиоверсия.
Как это сделать? Человек не может жить без идеи. Не могут жить без идеи арабы. Не может мир. Не можем, а точнее не получается жить без идеи у нас. Идеи ненависти к другим во всевозможных обличиях стройно маршируют по всей планете. Уже не только братские страны, но просто братья идут друг на друга. Страшно то, что остановить эту беспричинную ненависть мы не в состоянии. Почему? Потому что ненависть можно остановить лишь любовью. Возможно, это высокие слова, но другого выхода нет. Вопрос только в одном. Как, каким образом идею ненависти поменять на идею любви? Мы знаем, что это невозможно. Все это знают. Но все-таки один исторический прецедент существует. Его автор – еврейский народ. Евреи – народ, созданный изначально на идее. Идея любви. Понятно, что обычным воспитанием такого достигнуть нельзя. Мы все это прекрасно знаем. Однако существует особая методика, которая позволяла и позволяет таких результатов достигнуть. Эта методика до сих пор была неизвестна миру. Она называется наука Каббала. Мир знает о Каббале как о мистике, эзотерике, религии и так далее. Мы же говорим о науке, на основе которой идею «возлюби ближнего как самого себя» можно сделать реальностью. Когда человечество достигнет своей цели на телесном, материальном уровне, то есть поднимется на совершенную ступень любви к ближнему, когда все люди мира сплотятся, как единое тело, единое сердце, тогда во всей своей полноте раскроется счастье, ожидающее человечество. Бааль Сулам, Рав Ягуда Ашлаг, 1884-1954 год. Каббалист. Автор комментариев к книге Зоар.
Радиоверсия.
Осел верхом на человеке. Люди начинают разочаровываться в современной науке. Ведь сколько бы открытий она ни совершала, в итоге мы видим, что ее помощь ущербна. Наука дала нам множество лекарств, однако, с другой стороны, медицина превратилась в мировую индустрию, которая далеко не всегда ставит себе задачи исцеления пациентов. Наука позволила нам производить продовольствие в изобилии, однако половина мира не доедает. Наука создала целую армию машин, которые способны заменить человека почти во всех областях, однако многие миллионы вынуждены вкалывать на работе, иногда за гроши, а безработные, напротив, остаются ни с чем и потихоньку выпадают из жизни. Мы не обустроены. Все наши текущие достижения на самом деле подытоживают некий исторический виток. И сегодня, в начале 21-го столетия, становится очевидно. Он был нужен лишь за тем, чтобы понять, ни наука, ни техника, ни современная жизненная философия ничто не принесет нам удачи. У меня нет шанса на хорошую жизнь, а главное на то, чтобы перестать ханжески отводить взгляд от собственного конца. Ведь я хотел бы не просто исчезнуть на исходе лет, а раскрыть для себя вечную жизнь. Но нет, максимум, на что я способен, это меньше огорчаться в текущее мгновение, используя разные приманки. Такова наша жизнь. Сегодня человечество подводит итоги. Почему, для чего все это? И потому настало время для раскрытия науки Каббала. Ведь только знание общей системы, только наука, изучающая ее программу и способы ее реализации, действительно стоит нашего внимания. Без нее мы не найдем подлинного ответа ни на один вопрос. К этому подводит анализ пройденного пути. 5774 года протекли со времени Адама. Сотни тысяч лет существует род человеческий. И что дальше? Чего мы достигли в своем развитии? Больше ли у человека радости в жизни, уверенности? Лучше ли ему в этом мире? Знает ли он вообще, для чего живет? Или просто существует ради поддержания своей биологической жизнедеятельности, чтобы тело меньше страдало? Насколько же он несчастен в подчинении у животных нужд своего организма? Постоянному служению ему. Сейчас я его укладываю, сейчас я кормлю, сейчас мою, сейчас ублажаю. Всю жизнь он заботится о своем животном, которое в итоге все равно умрет. И ради этого мы живем? На это уходят наши знания, ресурсы нашей личности. Неужели человек во мне живет, чтобы потакать животным? Однако сейчас у человека есть возможность раскрыть науку Каббала, и тогда поймет, что приобрел. Из урока по статье «Суть науки Каббала» от 18 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Пусть не забудется дар любви. Из письма Бааль-Сулама номер 2. Пробуждай в себе страх, что любовь между нами может остыть, несмотря на то, что разум отрицает такую возможность. Если существует способ умножить любовь, а человек не прибавляет, это тоже считается упущением. Подобно любви, которая раскрывается в сердце в момент получения большого подарка от друга, но потом охладевает каждый день, так что вообще может забыться дар любви. Поэтому получатель подарка должен изыскивать способы, чтобы каждый день этот подарок выглядел в его глазах как новый. И в этом наша работа. Каждый день раскрывать в себе любовь, точно так же, как в самый момент получения. Со стороны Высшего ничего не меняется. С самого начала творения и в любой точке его эволюции, и в самом конце. Все развивается только относительно нашего восприятия для того, чтобы мы собрали все точки своего пути и в каждой из них обнаружили бесконечную любовь и доброту Творца, кроме которой ничего нет, слияние с любимым. В отношении Творца к нам не происходит никаких изменений, и нам нужно прийти к тому, чтобы и наше отношение к Нему не менялось. Поэтому, если иногда человек вдруг чувствует в себе любовь, то должен знать, что это дается ему для примера. И теперь он обязан сам пробудить в себе такое же ощущение с помощью окружения, учебы, молитвы, приложив для этого все свои силы, используя все средства. Только на этом одном нужно сконцентрироваться, ведь мы обязаны достичь этой любви и не когда-то потом, а в каждое мгновение должны раскрывать ее в себе. Ежесекундно надо стараться ощущать в себе любовь, всеми средствами прилепляясь к Творцу. В таком стремлении нужно находиться непрерывно, ведь каждую секунду наше ощущение меняется, а от нас требуется каждый раз обновлять его снова и снова. Так мы все время будем прилепляться к средствам, связывающим нас с Творцом, а через них соединяться с Ним узами любви. Человек должен вспоминать все свои мысли и чувства, обновлять все воспоминания, связанные с проявлением связи, любви, преданности. Это означает, что он заключает союз с Творцом. К нему постоянно приходит забвение, а он должен обновлять свои чувства и возвращаться к той же любви. Согласно примеру, показанному свыше, ему надо постараться снизу достичь такой же преданности. Из урока по письму Бааль-Сулама от 19 августа 2014 года.
Радиоверсия.
народ из духовной пробирки. Вопрос. У народа Израиля есть необычные свойства, не свойственные никакому другому народу, способность критиковать и обвинять самого себя. Особенно сильно это явление проявляется во время последней войны. Несмотря на то, что большинство всей душой поддержало военную операцию, было немало резких критических мнений против воинственных. Откуда исходит это явление и что с ним делать? Ответ. В народе Израиля есть очень интересное явление, не наблюдающееся ни в каком другом народе. Например, нет такого француза, который вдруг захотел бы стать испанцем или англичанином. А среди евреев есть такие, кто не хочет быть евреем и были бы рады стать французами, англичанами, кем угодно, лишь бы не принадлежать к народу Израиля. Есть какая-то ущербность в нашем отношении, в принадлежности к своему народу, если у нас возникают такие мысли. Из-за этого человек начинает критиковать свой народ, его текущее состояние, общее отношение и свое личное. Все это следует из того, что народ Израиля особенный. Это не народ согласно генетическим признакам. Он не сформировался на какой-то определенной территории из одного древнего племени, со временем превратившегося в народ, как все остальные народы. И пусть потом народы могли перейти с этого места в другое, но согласно своим генам, они будто принадлежат одному отцу и матери. То есть какая-то семья постепенно росла, сначала став деревней, потом городом, а в итоге целой страной. Человечество вышло из древнего Вавилона и расселилось по земле согласно племенам. В Вавилоне жило множество мелких народов, племен, которые потом рассеялись по земле согласно своей природе. Из них получились немцы, англичане, французы, испанцы, все европейские народы, какие-то племена отправились в Индию, в Китай, Японию, в Африку. Это рассеяние из Вавилона по всему миру, произошедшее 3800 лет назад, очень подробно и интересно описано у Иосифа Флавия. Но из всех вавилонских племен вышли люди, которые собрались вокруг Авраама согласно своему духовному устремлению, духовному принципу. Они хотели достичь соединения между собой, чтобы в нем раскрыть высшую силу природы. Эта сила едина и воздействует на весь мир в общей глобальной системе, а потому раскрыть ее можно лишь в том случае, если объединяются разные люди, бывшие прежде чужими и далекими, даже ненавидящими друг друга. Если они соединяются поверх своей ненависти, то строят общее ощущение единства. Так возник народ Израиль, и потому в нем всегда присутствует множество разных мнений, течений. Ведь в сущности это собрание представителей всех племен, живших в древнем Вавилоне. Из каждого из 70 народов вышли те, кто не желал оставаться на ступени обычного земного народа, а захотел соединиться и принадлежать высшей силе, раскрыть и изучить ее, достичь цели творения, его вершины. Такие люди собрались в группу, которая впоследствии стала народом Израиля. Поэтому внутри евреев есть корни 70 народов мира, из которых мы вышли. А с другой стороны, есть духовный корень. И эти земные духовные корни противоположны друг другу. А кроме того, корни 70 народов противоречат один другому. Поэтому евреи такие разные спорят друг с другом, не желая объединиться. Мы можем объединиться лишь в критические моменты, в отличие от других народов, которые инстинктивно чувствуют связь между собой и принадлежность к своему народу. Ведь они биологически относятся к одному корню, к одному отцу и матери, а народ Израиля нет. Поэтому народ Израиля особый, можно даже сказать, создан искусственно, неестественным путем. А потому наши враги действительно имеют некое основание заявлять, что нет такого народа, как народ Израиля. Ведь это такой народ, к которому невозможно подойти с обычной земной меркой. Это уже потом, с течением времени, за счет естественного развития и смешивания между собой, мы превратились в некое подобие обычного народа со своими национальными признаками. Ну и в нем есть особые группы – коины, левиты, народ Израиля, отличающиеся своими генами. Выходит, что к народу Израиля нельзя подойти с обычной меркой и сравнивать его с остальными народами. Нам никогда не удастся сделать никаких полезных выводов из такого сопоставления, потому что народ Израиля – совершенно особый народ. Этим и объясняется способность евреев критиковать самих себя и разделяться на множество фракций внутри народа. Ведь в каждом еврее есть корень из 70 народов мира, а кроме него духовный корень, который и определяет принадлежность к народу Израиля. Когда-то мы поднялись с этим корнем в духовный мир, достигли соединения, раскрыли внутри него единую высшую силу природы. А после этого мы упали с духовной ступени, потеряв ощущение высшей силы и связь с ней. Таким образом, внутри каждого еврея имеются записи, решемот разных состояний. А потому он не способен успокоиться и примириться сам с собой, ведь очень сложно и противоречиво устроен внутри. Из 426-й беседы о новой жизни от 22 июля 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.